Давайте сейчас откроем книгу пророка Аввакума. О личности и происхождении Аввакума известно очень мало. Даже можно сказать, мы почти ничего не знаем о его происхождении. В самой книге есть некоторые указания на то, что он, возможно, был одним из израильских священников. Последнюю главу, которая на самом деле представляет из себя псалом, он адресует начальнику хора. Она заканчивается пояснением начальнику хора. Таким образом, Аввакум мог быть одним из храмовых священников, отвечавших за музыкальное служение поклонения. Он не указывает на время его пророчества, но из самого пророчества, из самой книги мы узнаем, что в это время наблюдалось великое духовное падение, и также, что Израиль вскоре был захвачен Вавилоном. Многие относят это пророчество ко времени правления Иосии. Но во время Иосии в Иудее наблюдалось духовное возрождение. После правления злого и нечестивого царя Манассии, Иосия взошел на престол и провел множество духовных реформ. Люди снова стали стремиться соблюдать закон Божий, снова стали праздновать Пасху. Время правления Иосии стало периодом великого духовного возрождения. Здесь же, в первой главе, Аввакум жалуется на ужаснейшее духовное разложение, и таким образом, скорее всего, его пророчество было дано ближе к концу правления Иосии, скорее во время Иахаза и Иакима. Тогда народ оказался на последней стадии разложения, предшествующего поражению от рук Вавилона, и Аввакум здесь пророчествует о вавилонянах, о грядущем нападении, о том, что они будут Божьим инструментом для наказания его народа. Итак, он начинает свое пророчество следующим образом. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Имя Аввакум означает «объятель». Аввакум не только держался за Господа, но и находился в его объятиях. У Аввакума были прекрасные, очень близкие отношения с Богом, и книга начинается с мольбы Господу. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Он жалуется на Бога из-за того, что состояние страны ухудшается. И похоже, что Бог не останавливает эту волну зла, охватившую землю. «Господь, сколько же я еще буду взывать к Тебе обо всех этих вещах, которые происходят здесь? Но Ты не отвечаешь, Ты не слышишь, Ты никак не реагируешь. Господь, в народе происходит ужасное духовное падение, моральное разложение, идет покрывающий прилив зла. Весь народ с такой огромной скоростью катится под откос. Боже, кажется, что ты вообще ничего не собираешься с этим делать. Мы молимся, мы взываем к тебе, но кажется, что зло побеждает, превозмогает нас. В результате этого суда правильного больше нет. Эффект морального разложения государства отражается в системе правосудия. Закон теряет свою силу, и суда правильного больше нет. Я думаю о том, что происходит в наше время, в нашем народе. Я очень обеспокоен происходящим в системе правосудия в нашей стране. Я читал об огромной базе наркотиков, которая была обнаружена совсем недавно в одном из районов Нью-Йорка. Хотя там и был обнаружен и кокаин, и другие наркотики. У полиции не было необходимых официальных причин для обыска того места. И поэтому арестованные там были просто отпущены на свободу. И теперь они снова закупают наркотики, чтобы снова привести их к нам в страну. Что-то неправильно с системой правосудия, которая отпускает на свободу людей, о которых всем известно, что они нарушают закон и которые открыто признаются в своих преступлениях. Просто из-за того, что, давая показания, они не были проинформированы о своих правах, они были отпущены на свободу. Недавно был убит один из моих хороших друзей. Это преступление совершили два молодых человека. Каждый из них признавал себя виновным, но отрицал вину другого. Из-за этого их отпустили, потому что суд не мог добиться того, чтобы они свидетельствовали друг о друге. Что-то здесь неправильно. Закон потерял силу, суда правильного нет, и это является признаком морального разложения и слабости народа. Когда тело настолько поражено болезнью, что оно уже больше не может очищать себя от вредных, токсических веществ, это тело скоро должно умереть. Когда мы становимся настолько слабыми в правосудии, что уже не можем очищать наше общество от ядов, которые внутри нашего общества появляются, можно быть уверенным, что этому обществу жить осталось совсем недолго. Нечестивый одолевает праведного. Кажется, что гуманистические, либеральные идеи принимаются большинством. Те люди, которые осмеливаются бороться за мораль, за праведность и чистоту жизни, считаются древними ископаемыми, архаичными глупцами и тому подобное. Пророк Аввакум видит все это в своей стране. Он взывает Господу, но кажется, что Бог ничего не делает. Кажется, что все только ухудшается, перемен нет. Кажется, что народ все стремительнее скользит вниз. И вот Аввакум рассержен. Он говорит: «Господь, я просто поражен, что ты еще ничего не сделал. Знаете, я сам почти дошел до такого состояния. Сегодня утром мне рассказали, что теперь существует так называемое радио для взрослых. В нескольких главных городах Соединенных Штатов некоторые радиостанции начали вещание особых программ, в которых ведущие используют непечатные слова, смакуют в эфире всякие грязные истории и так далее. Говорят, что это радио пользуется огромным успехом и уже сейчас собирает просто огромную аудиторию среди молодежи. Так что поговаривают, что это одно из самых величайших достижений радио за долгое время. И я просил: «Господь, пожалуйста, не позволяй мне знать ничего подобного. Я просто не могу больше переносить это. Господь, я взывал к тебе, — говорит пророк, — доколе я буду взывать, и ты, похоже, не слышишь меня». И Господь ответил Аввакуму в 5 стихе. Он сказал: «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Пророк говорит: «О Боже, все так стремительно ухудшается, а ты, похоже, ничего не делаешь». И Бог отвечает ему: «Я делаю, я действую, я совершаю работу даже прямо сейчас. Но если я расскажу тебе об этом, ты мне просто не поверишь. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть не принадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он, от него самого происходит суд его и власть его, быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его, издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякую крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его — Бог его». Итак, Бог говорит: Я действую. И вот что я делаю. Я собираю вместе вавилонский народ, халдеев, они придут со своей армией и пройдут по широтам этой земли и завоюют ее, и принесут на нее разрушение. Он предсказывает грядущее нападение и победу Вавилона над Иудеей. Потом он говорит, когда они победят, они совершат ошибку. Они решат, что их Бог больше Бога Израильского. Когда Бог открыл Аввакуму свой план использовать нечестивых и злых, народ Вавилона как инструмент для наказания своего народа, Аввакум и на самом деле не мог поверить этому. Как сказал Бог, «Если бы я рассказал тебе об этом, ты бы не поверил мне». Теперь Аввакум отвечает Богу, и в его словах мы слышим недоумение и непонимание. «Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святый мой? Мы не умрем, наш народ не погибнет. Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние». Это очень интересные стихи. Глаза Бога чисты, и Он не смотрит на злодеяния, в том смысле, что Он не смотрит на них с одобрением. Бог не может смотреть на нечестие, на злодеяния с одобрением. На этой неделе мы будем вспоминать торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим и Его распятие. В тот день исполнилось пророчество Захарии и Даниила. «Се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной. Предан будет смерти Христос и не будет». И религиозные лидеры того времени отвергли его, осудив его на смерть. Иисус, находясь в Гефсиманском саду, в агонии молился. «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И вспоминая молитву Христа, и когда мы смотрим на крест и слышим плач со креста, «О, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Только тогда мы понимаем молитву Христа в Гефсиманском саду. Об этом пророчествовал и пророк Исаия. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Когда Иисус умирал на кресте, Он взял на Себя и пригвоздил грехи всего мира, твои и мои, Он умер за тебя на твоем месте. Пророк говорит о святости Бога. Твои глаза так чисты, что ты не можешь даже смотреть на зло, ты не можешь видеть беззаконие. Ты святый, ты живешь среди славословия Израиля. Наказание за грех заключалось в отделении от Бога, и Иисус, Сын Божий, претерпел его за нас. Не знавшего греха, Бог сделал его грехом за нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. И как вообще человек может отвергать такое прекрасное предложение, которое Бог делает человеку? Он прощает наши грехи и дает нам Его праведность. О, как замечательно осознавать, что Он стал тем, чем являемся мы, чтобы мы могли стать тем, чем является Он. И пророк говорит о Божьей святости, Божьей чистоте. Это приводит нас к интересной теме. Очень часто мы просим Бога простить наши беззакония или наши грехи. Павел сказал, «Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Неужели вы не понимаете, что если вы используете свое тело для греховных дел, а ваше тело есть храм Духа Святого, то этим самым вы просите Бога принять участие в ваших беззакониях. Божьи очи чисты. Он не может глядеть на зло с одобрением или безразличием. Он не может смотреть на беззаконие. Если Бог отверг своего единственного, единородного Сына, когда грехи мира были возложены на Него, совершенная глупость думать, что вы можете познать Бога, делая при этом зло. Если человек говорит, что он во свете, но ходит во тьме, он лжет, и истины нет в нем, писал апостол Иоанн. Не обманывайтесь. Многие обманываются, думают, что они могут вмещать в себя Бога и в то же самое время жить беззаконно, делая зло. Это невозможно. «Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дочерями». Бог сказал: «Будьте святы, потому что я свят». Итак, у пророка возникла проблема. Господь, чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев, то есть на вавилонян, и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Пророк говорит: «Да, Боже, мы плохие, я признаю это, но они-то еще хуже, чем мы. Я не понимаю, Господь, почему ты используешь народ, еще более нечестивый, чем мы, для того, чтобы произвести суд над нами. Я не понимаю этого. И оставляешь людей, как рыбу в море, как присмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскает удою, захватывает в сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Боже, я не понимаю, почему ты решил использовать вавилонян? Они же язычники, они идолопоклонники». Они как рыбаки, которые, поймав огромное множество рыбы, потом поклоняются и приносят жертвы своим сетям и кадят им. Они поклоняются лжебогам, они не поклоняются тебе. Почему же ты даешь им такое богатство? Почему ты позволяешь им побеждать? Почему ты позволяешь им захватить такую великую добычу? Иными словами, почему ты благословляешь нечестивых? Почему ты даешь богатство тем, которые не служат и не поклоняются тебе? Далее во второй главе пророк провозглашает следующее. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Взойду на башню и буду ждать». Иногда в наших эмоциях и жалобах Богу мы заходим слишком далеко, а потом мы скрываемся в башне. «Боже, я взывал к тебе, я сказал тебе, что я не понимаю, почему ты ничего не делаешь. Ты сказал, что ты действуешь, но я не могу понять этого. Я не могу понять, почему ты используешь вавилонян. Они же еще более нечестивы, чем мы. Я поднимусь на башню и буду ждать. Что же ты мне скажешь?» Тогда Господь отвечал ему, второй стих второй главы. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». На иврите здесь сказано, что пророк должен записать видение ясно и понятно, чтобы читать его было так легко, чтобы читающий его мог бежать с ним. Не чтобы его можно было прочитать на бегу, а чтобы оно было настолько ясным, что когда люди прочитали бы его, они бегом бежали бы, чтобы поделиться им с другими. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет. Это произойдет в определенное, предназначенное для этого время. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Видение, относящееся к определенному времени, говорит о приходе Мессии. И хотя бы оно и замедлило, говорит Бог, жди его, потому что он, несомненно, придет. Церковь ожидает прихода Христа уже на протяжении почти 2000 лет человеческого времени. Однако от Эйнштейна мы узнали, что время относительно, что чем быстрее вы передвигаетесь, тем больше замедляется время, до тех пор, пока вы не достигаете скорости света, и тогда время практически останавливается. Если посадить космонавта в космический корабль, который мог бы передвигаться со скоростью 300 тысяч километров в секунду, и отправить его на Альфа Центавру, звезду ближе всех расположенную к нашему Солнцу, перемещаясь в пространстве с такой огромной скоростью, примерно через 5 лет он смог бы достичь планетной системы, окружающей Альфа Центавру. Еще через 5 лет, или что-то около этого, он вернулся бы обратно на Землю. Несмотря на то, что по его календарю он отсутствовал всего лишь в течение 10 лет, к тому времени, как он вернулся бы обратно на Землю, из-за относительности времени, он, скорее всего, не узнал бы ее, потому что за это время на Земле должно было пройти около 3 миллиона лет. Все это следует из теории Эйнштейна об относительности времени. Итак, с какой скоростью Иисус ушел с Земли, я не знаю. Одно я знаю. Иисус сказал: «Се гряду скоро». Земля с того времени, как ушел Иисус, совершила почти 2000 оборотов вокруг Солнца. Но хотя Земля и состарилась на 2000 лет, конечно же, совершенно бессмысленно даже говорить о возрасте Иисуса, потому что Он от века до века, от вечности до вечности. Но говоря об относительности, если, скажем, Он ушел со скоростью света и возвратится со скоростью света, как молния сияет от востока до запада, так же будет и приход Сына Человеческого. И если мы скажем Ему: «Господи, почему Тебя так долго не было?» Он скажет: «Да вы что? Меня не было всего 10 минут». Пророк ободряет нас, говоря об истинности Слова Божьего и о верности Бога своим обещаниям. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. На протяжении всего Нового Завета Писание призывает нас терпеливо ожидать возвращения Иисуса Христа. Петр говорит нам, что в последние дни придут наглые ругатели, которые будут говорить: «Где обетование пришествия Его? Вы говорите, что Иисус снова вернется на землю. Уже надоело слушать эту ерунду. Люди говорили это на протяжении веков. Ранняя церковь ожидала Его прихода в первых веках, однако сколько лет прошло, а ничего так и не случилось». С тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Теория униформизма. Все идет по одному общему порядку, ничего не изменяется. С тех пор, как умерли наши отцы, все продолжается по-прежнему. Но Петр говорит: «Думающие так не помнят о потопе, который уничтожил весь мир во времена Ноя». Великая ошибка, которую совершает теория эволюции, не принимая в расчет потоп, пытаясь найти иные объяснения существованию геологической колонны. Далее Петр продолжает и говорит об относительности времени. У Господа один день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Время относительно. Чтобы узнать это, нам не нужен был Эйнштейн. Господь сказал нам это еще задолго до того, как Эйнштейн появился на свет. Петр пишет: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Поймите, долготерпение Господа — это спасение погибающим. Это ради тех, которые еще не приняли Его, Господь так терпелив. Иаков говорит: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается, ибо земледелец ожидает полного плода жатвы». Писание увещевает нас ждать, но всегда ободряет, говоря: «Это, несомненно, произойдет, обещанное должно сбыться». Вот душа надменная не успокоится. И снова разговор заходит о гордости. Всякий человек, душа которого надменна. Несомненно, это относилось к Навуходоносору, царю Вавилона, который одержал победу над Израилем и таким образом исполнил это пророчество. После всех своих великих побед Навуходоносор исполнился гордости и надменности. Его столица, Вавилон, был богатым и величественным городом, одним из чудес древнего мира. Бог же, видевший его сердце, предостерегал его. Однажды Навуходоносор пришел к Даниилу, говоря: «Я видел очень странный сон, и я хочу, чтобы ты истолковал мне, в чем тут дело. Я видел дерево, выросшее до огромных размеров, чрезвычайной силы, и птицы строили в нем свои гнезда. А потом кто-то пришел и срубил его. Я слышал, как кто-то говорил: «Срежьте его», и дерево было срублено под самое основание. Но потом из корней его начали расти новые ветки». «Что это значит, Даниил?» А тот сказал: «О, Навуходоносор, это плохой сон. Твои недруги возрадуются, услышав это. Ты стал великим, твое царство велико и покрывает землю. Многие люди находят пристанище в твоем царстве, но в гордости вознеслось сердце твое, и поэтому бодрствующие, постоянно наблюдая за тобой с небес, увидев твою гордость, приказали срезать это дерево. Ты будешь срезан под корень, но ты снова начнешь расти. Послушай, Навуходоносор, успокойся немного, смирись перед Господом, не возносись, будь осторожнее, не позволяй гордости захватить тебя». Около года Навуходоносор ходил осторожно. Но однажды, когда он проходил по Вавилону, смотря по сторонам, он сказал: «Не великий ли это город Вавилон, который я построил?» И в тот же момент бодрствующие, наблюдающие с небес, сказали: «Хватит, срубите его», и он пал в безумие. Здесь же мы видим своего рода маленькое предостережение. Вот душа надменная не успокоится. Навуходоносор, после того, что ему пришлось испытать, после того, как он снова пришел в себя, сделал очень интересное заявление, в котором он сказал практически то же самое, что сказал здесь Господь. После того, как период его безумия закончился, он заявил: «По окончании же дней тех, то есть моего безумия, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все живущие на земле ничего не значат, по воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему: что ты сделал? В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Еще задолго до того, как это произошло с Навуходоносором, Аввакум предупреждал в своем пророчестве: «Вот душа надменная не успокоится». А потом он говорит обратное: «А праведный своею верою жив будет». Вот она, великая истина Божия, которая еще три раза повторяется в Новом Завете. Праведный верою жив будет. Оправдание через веру в Иисуса Христа. Оправдание по вере, а не отдел. Павел много говорит об этом в послании к римлянам в 3 главе и продолжает даже до 5 главы. «Надменный человек, — говорит пророк, — как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена». Человеческая гордость никогда не будет удовлетворена. Грешный человек нигде не может найти покоя. Самое печальное в этом мире, в котором мы живем, со всеми свободами, которые были даны человеку в наше время, это то, что у человека появилось еще больше возможностей потакать вашим собственным похотям и желаниям. Во всем этом примечательно, что, несмотря на все эти возможности творить зло, этот период одновременно характерен самой большой неудовлетворенностью, самым сильным беспокойством за всю историю человечества. Почему? Да потому что человек, предающийся своим необузданным страстям, никогда не сможет заполнить пустоту в своем сердце. Это просто бездонная яма. Чем больше вы балуете вашу плоть, тем больше она требует от вас. И вместо удовлетворения вы получаете обратное. В вас поселяются съедающие вас изнутри желания, намерения, похоти, которые представляют из себя бездонную, ненасытную пропасть. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли, и обременяет себя залогами. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Ты победил Иерусалим, ты захватил землю, ты захватил добычу, ты никогда не был удовлетворен. Тебе всегда хотелось большего. У тебя больше богатств, чем ты когда-либо мог потратить, но тебе этого недостаточно. Однако, однажды ты сам станешь добычей. Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем». Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им, горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно? Ибо земля, конечно же, все это относится к Вавилону, к его завоеваниям и к последующим народам, которые будут пытаться обогатиться посредством войн. Будут пытаться захватить богатство воинами, подчинить себе других и использовать кровопролитие и беззаконие для того, чтобы укрепить свое положение. Однако 14 стих говорит о великом грядущем дне. «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». «С каким нетерпением я ожидаю того дня», когда земля наполнится познанием славы Господа. Знаете, эта земля была бы неплохим местом для обитания, если бы не люди. Только посмотрите, как человек испортил эту некогда прекрасную планету. Но однажды земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Всюду, куда бы вы ни пошли, каждый человек, с которым вы повстречаетесь, все это будет наполнено познанием славы Господа. О Боже, ускорь этот день! Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его. Ты присытился стыдом вместо славы. Пей же и ты, и показывай срамоту. Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою. Ибо злодейство твое на Ливане, то есть то, с каким злодейством они уничтожили Ливан, та жестокость, которую ты явил против Ливана. Вавилоняне, захватив ливанский город Тир, просто полностью уничтожили его. Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных животных, за пролитие крови человеческой, за опустошение страны, города и всех живущих в нем. Что за польза от истукана? Помните, ошибка Вавилона заключалась в том, что они приписывали свои победы силам своих языческих богов. Мы знаем, что Бог на самом деле просто использовал их. Они были его инструментом, с помощью которого он производил суд над своим народом. Но сами вавилоняне считали эту победу победой своих богов, и они поклонялись своим богам. Помните, когда Валтасар был на пиру со всеми своими князьями и начальниками, они напились и стали прославлять различных богов и поклоняться различным богам. И в его опьяненном состоянии твое пьянство будет обращено против тебя. В пьяном угаре он призвал своих слуг и приказал принести ему золотые и серебряные сосуды, которые его дед Навуходоносор вынес из Иерусалимского храма для того, чтобы пить из них вино. И вот когда он пил вино из этих золотых и серебряных сосудов, поклоняясь при этом богам золота и серебра, явилось пред ним видение руки человеческой и написало на стене такие слова: «Мене-мене текел у парсин, твои дни исчислены и закончились, твое царство будет разделено между медянами и персами, этой же ночью жизнь твоя будет взята от тебя». И вот здесь пророк говорит об истуканах, которым поклонялись в Вавилоне. Что за польза от истукана, сделанного художником, этого литого лжеучителя, хотя ваятель, делая немые кумиры, полагается на свое произведение? Изготовление идолов для поклонения должно быть одна из самых глупых вещей, которые были сделаны человеком за всю его историю. Исаия говорит о полнейшей глупости этого. Он говорит, что человек берет кусок дерева и начинает вырезать из этого куска дерево идола. Щепки и остатки этого дерева он бросает в огонь и сжигает, чтобы обогреть дом и приготовить пищу, а вырезанного из этого дерева идола он ставит на стол и кланяется, и молится, и поклоняется ему. Один и тот же кусок дерева. Часть его идет в огонь, чтобы поддерживать тепло и выпекать хлеб, а другую часть человек называет своим богом, которому он поклоняется и приносит жертвы. Как это глупо! Давид в псалмах также говорит о нелепости идолослужения. Он говорит: «Дела язычников — суета. Они берут палку из леса, вырезают из нее идола, подобного себе, и хотя они изображают своего маленького башка с глазами, эти глаза не видят, хотя они изображают уши, эти уши не слышат. Они приделывают ему ноги, но идол не ходит, вырезают рот, но он ничего не говорит». Потом он делает очень интересное наблюдение. «Подобны им, да будут делающие их, и все надеющиеся на них». Видите ли, это очевидно, что человеку необходим Бог, и из-за этого многие люди делают своих собственных богов. Однако, когда человек делает себе Бога, он обычно делает этого Бога подобным себе. Раз у меня есть глаза, я и своему Богу сделаю глаза. Поскольку у меня есть уши, я вырежу уши и моему Богу. У меня есть нос, я вырежу нос и у моего идола. У меня есть ноги, и мой идол тоже должен быть с ногами. Раз у меня нет волос, я оставлю моего идола лысым. Но даже если я очень старательно буду вырезать глаза на куске дерева, эти глаза никогда ничего не увидят. Хотя я и вырежу ему рот, он не сможет говорить. Я могу вырезать ему ноги, но эти ноги не смогут ходить. Это не мой, бессловесный маленький идол. Трагедия заключается в том, что человек становится подобным своему Богу. Если ваш Бог — это не мой бестолковый маленький идол, вы становитесь подобным вашему Богу, бесчувственным, несмысленным существом. Вы перестаете слышать голос Божий, вы уже не видите славы Божьей, вы уже не чувствуете Божьего присутствия. Вы становитесь подобным вашему Богу, бесчувственным по отношению к настоящему, живому Богу. Человек становится подобным своему Богу. Это может быть великим благословением или ужасным проклятием. Все зависит от того, кто является вашим Богом. Человек становится подобным своему Богу. Мы же, все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Я становлюсь подобным моему Богу. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Видите, у человека есть два пути. Первый — это когда человек сам создает своего собственного Бога по своему подобию, и, поклоняясь и служа Ему, человек становится подобным своему Богу, этому рукотворному идолу. Поэтому-то результатом идолопоклонства всегда является деградация. Всякий раз, когда вы связываетесь с идолопоклонством, вы делаете шаг вниз. Если ваш Бог – идол, вы становитесь подобным своему Богу. Поскольку ваш Бог меньше, чем вы сами, потому что у вас есть глаза, и вы можете видеть, у вас есть уши, которые могут слышать, у вас есть уста, вы можете говорить. Если вы становитесь подобными идолу, это всегда будет являться процессом деградации. Поклонение идолам — это всегда дорога, ведущая вниз. Зато если вы будете поклоняться истинному и живому Богу, Бог созидает человека, снова воссоздает его обратно в свой образ, в свое подобие. Бог восстанавливает то, что было потеряно при грехопадении. Силы Его Духа в нас, Он снова восстанавливает в нас образ Божий. Когда Бог создавал человека, Он создал его по своему образу и подобию. Когда человек пал в грех, он перестал быть образом Божиим. В человеке начался процесс деградации. Теперь Бог вновь преображает нас в свой образ. Он снова делает нас такими, какими Он предназначил нам быть. Бог осуществляет свои намерения в жизни своего народа. И вот здесь он говорит о безумии тех, которые делают этих немых маленьких идолов. Горе тому, кто говорит дереву «Встань!» «Проснись, мой маленький идол, поговори со мной!» Горе тому, кто говорит дереву «Встань!» и бессловесному камню «Пробудись!» Научит ли он чему-нибудь? Вот он обложен золотом и серебром, но дыхания в нем нет. Он не может дышать. А Господь во святом храме своем, да молчит вся земля пред лицом его. Какой контраст с этими каменными и деревянными башками, покрытыми золотом и серебром, которые не могут говорить, не могут дышать. А живой Бог во святом храме своем. Далее в третьей главе мы читаем молитва Аввакума пророка для пения. Шестой псалом Давида — это тоже молитва-песень. Здесь использовано то же самое слово, этот псалом должен был читаться с громкими восклицаниями. Я не буду пытаться петь, но Аввакум, несомненно, молился с громкими воплями, с плачем, подобно Иеремии. Он говорит: «Господи, услышал я слух Твой и убоялся. Ты сказал мне о том, что Ты собираешься сделать, и это испугало меня. Ты сказал мне, что Ты используешь вавилонян как Твой бич, как Твой инструмент, чтобы поразить Твой народ. Но, Боже, это пугает меня. Господи, соверши дело Твое среди лет яви его, во гневе вспомни о милости». Пророк говорит: «Господь, я жаловался Тебе о том, что Ты ничего не делал. И Ты сказал мне, что Ты делаешь то, чего я не понимаю. Но Ты продолжай совершать свою работу. Я боюсь того, что я слышал, но, Господь, продолжай делать, продолжай совершать Твою работу, но не забывай о милости. В Твоем гневе вспомни о милости». И дальше он описывает то, как Бог пришел от Фимана, то есть от области Идумеян. «Бог от Фимана грядет, и святый от горы Фаран. Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля». Теперь он начинает славное пророческое описание возвращения Иисуса Христа. Когда он придет с юго-востока от Иерусалима на гору Елеонскую. Как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет пришествие Сына Человеческого. Исаия сказал: «Кто это идет от Едома? В червленных ризах от Вассора, в одеждах красных от крови». Пришествие Христа, Его блеск подобен свету, я не могу дождаться того дня. Блеск ее, как солнечный свет, от руки Его лучи, и здесь тайник Его силы. Пред лицом Его идет язва. Это великая скорбь, которая будет предшествовать Его приходу. А по стопам Его жгучий ветер. Он стал и поколебал землю, возрел и в трепет привел народы. Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути Его вечные. Прочитайте в книге Откровения о великих бедствиях и судах и изменениях, которые произойдут на земле в период великой скорби перед возвращением Иисуса Христа, когда все горы и все острова изменятся, изменятся ложе океана, огромнейшие катаклизмы и изменения произойдут на поверхности земли перед возвращением Господа и великим судом Божиим. Грустными видел я шатры ефиопские, сотряслись палатки земли Мадиамской, то есть Аравии. Разве на реке воспылал, Господи, гнев Твой? Разве на реке негодование Твое или на море ярость Твоя, что Ты вошел на коней Твоих, на колесницы Твои спасительные? Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию, данному коленам. Ты потоками рассек землю. Увидев Тебя, вострепетали горы, ринулись воды. Бездна дала голос свой, высоко подняла руки свои. Солнце и луна остановились на месте своем пред светом летающих стрел Твоих, пред сиянием сверкающих копьев Твоих. Во гневе шествуешь Ты по земле и в негодовании попираешь народы. Слова «гнев» и «негодование» часто используются в Ветхом Завете для описания периода великой скорби, о котором мы читаем в Новом Завете. Кого он попирает? Церковь? Своих детей? Свой народ? Нет, это не соответствует Богу. Гнев Божий будет направлен против язычников, а не против народа Божьего. Ты выступаешь для спасения народа твоего, для спасения помазанного твоего. Видите, его гнев и негодование направлены против язычников, а для его народа у Бога приготовлено спасение, то есть избавление. Ты сокрушаешь главу нечестивого дома, обнажая его от основания до верха. Ты пронзаешь копьями его, главу вождей его. когда они как вихрь ринулись разбить меня в радости, как бы думая поглотить бедного скрытно. Ты с конями твоими проложил путь по морю через пучину великих вод. Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его». Здесь Аввакум описывает великий день гнева всемогущего Бога, когда он в негодовании поразит язычников. Потом посреди всего этого возникнет великое запустение, которое придет на землю в результате Божьего суда. Так как Аввакум был пророком веры, он провозглашает: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах». Писание говорит нам, что во время великой скорби на земле будет страшный голод. Вы говорите, что сейчас вас пугает инфляция. В то время хиникс пшеницы, то есть примерно полкило муки, будет продаваться за сумму, равную дневному заработку. Вы, которые вкладываете ваши деньги в золото и серебро, послушайте, Библия предостерегает вас против этого. Апостол Иаков в своем послании говорит: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Вы собирали себе сокровища на последние дни, но богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью, золото ваше и серебро изоржавело. Ваше золото и серебро не помогут вам, это будет время страшного голода». Итак, пророк говорил об этом великом дне Божьего гнева суда. И вот хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе. Слово «радоваться» на иврите дословно означает «прыгать от радости» и «веселиться о Боге спасения моего». Это слово «веселиться», еврейское слово «гил», означает «кружиться от радостного возбуждения». Я буду прыгать от радости о Господе, я буду веселиться о Боге спасения моего. Не прыгать от радости, потому что на земле стоит голод, не из-за разрушения и опустошения. Что-то неправильно в этом учении, которое утверждает, что вы должны благодарить Бога за все. Вы можете благодарить Бога во всем, но вы не можете благодарить Его за все. В этом есть огромная разница. Зачастую я рыдаю из-за какой-то ситуации в моей жизни, хотя в то же самое время я радуюсь в Господе. Только когда мне удается сохранить в моей жизни правильную перспективу и смотреть на Господа, осознавая Его вечный план и желание относительно человека, только тогда я могу радоваться. Когда я смотрю на окружающий меня мир, я рыдаю. Но когда я смотрю на Божий вечный план и осознаю, что осталось совсем недолго, я радуюсь. Я прыгаю от радости, я кружусь от радости, думая о том, что Господь грядет, и что скоро слава Господня, познание славы Божьей покроет землю, как воды покрывают море. В этом я радуюсь, хотя мне очень трудно иметь дело с ежедневными проблемами моей жизни и при этом испытывать радость, веселье или счастье. Господь Бог — сила моя. О, как прекрасно, когда вы можете сказать эти слова: «Бог — моя сила». Мне очень жалко тех людей, которые надеются на их собственную силу, на их собственные способности, потому что всегда, всегда ваша сила ограничена. У нее есть свои границы. Когда вы используете свою силу до конца, что вы будете делать? Но когда Господь — моя сила, этой силе нет конца. Как это прекрасно! Господь Бог — сила моя. Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». А потом он добавляет «начальнику хора». Эта глава была написана в форме еврейской поэзии и предназначалась для пения с восклицаниями и плачем. А для аккомпанемента использовались струнные инструменты. В этом псалме находится одно из самых великих заявлений о возвращении Господа, которое мы можем найти в Ветхом Завете. Конечно же, в Новом Завете мы много читаем об этом великом и славном событии, но в Ветхом Завете это один из самых прекрасных отрывков, говорящих о славном пришествии Господа в силе и власти, чтобы править над землей. Итак, мы завершили чтение книги пророка Аввакума. Давайте помолимся. Отче, мы благодарим Тебя за Твои намерения и Твои планы, и что Твои мысли о нас во благо, а не во зло. Господь, помоги нам постоянно ожидать Тебя и быть верными Тебе в этом ожидании. О Господь Иисус, как мы жаждем того, чтобы пришло Твое Царство, и воля Твоя была установлена на этой земле так же, как и на небе. Как мы жаждем видеть, как праведность покрывает землю, как познание славы Твоей покроет землю. Приблизь этот день, Отец. Гряди скорее, Господь Иисус. Во имя Твое мы молимся. Аминь. Пусть Господь пребудет с вами, пусть Он даст вам прекрасную неделю. Пусть Его рука будет покоиться на вашей жизни, и пусть ваша вера в Него увеличивается с каждым днем. Пусть Господь поможет вам, как Он помогал мужам веры, претерпевать и переносить все, потому что вы можете видеть то, чего другие видеть не могут, вечный план и намерения Божии. Пусть Господь приведет вас в гармонию, в согласие с Его намерениями для вашей жизни, когда вы будете ходить с Ним на этой неделе во имя Иисуса Христа.